Александр Иванович Куприн «Механическое правосудие». Ложи, партеры, хоры, большой в два цвета, залы губернского дворянского собрания были битком набиты. И, несмотря на это, публика сохраняла такую тишину, что, когда оратор остановился, чтобы сделать глоток воды, всем было слышно, как в окне бьется одинокая поздняя муха. Среди белых, розовых и голубых платьев дам, среди их роскошных обнаженных плечей и нежных головок сияло шитье мундиров, чернили фраки и золотились густые эполеты. Оратор в форме Министерства народного просвещения, высокий худой человек, желтое лицо которого, казалось, состояло только из черной бороды и черных сверкающих очков, стоял на эстраде, опираясь рукой на стол. Но внимательные глаза публики были обращены не на него, а на какой-то странный, массивный, гораздо выше человеческого роста предмет в парусиновом чехле, широкий снизу и узкий сверху, возвышавшийся серой пирамидой тут же на эстраде возле самой рампы. Утолив жажду, оратор откашлялся и продолжал. Резюмирую кратко все сказанное. Итак, что мы видим, господа? Мы видим, что поощрительная система отметок, наград и отличий ведет к развитию зависти и недоброжелательства в одних и нежелательного озлобления в других. Педагогические внушения теряют свою силу благодаря частой повторяемости. Ставить на колени в угол носом, у часов, под лампу и тому подобное – это часто служит не примером для прочих учеников, а чем-то вроде общей потехи, смехотворного балагана. Заключение в карцере положительно вредно, не говоря уже о том, что оно бесплодно отнимает время от учебных занятий. Принудительная работа лишает саму работу ее высокого святого смысла. Наказание голодом вредно отзывается на мозговые восприимчивости. Лишение отпуска в закрытых учебных заведениях только озлобляет учеников и вызывает неудовольствие родителей. Что же остается? Исключить неспособного или шаловливого юношу из школы, памятуя Святое Писание, советующее лучше отсечь болящий член, нежели всему телу быть зараженным. Да, увы, подобная мера бывает подчас так же неизбежна, как неизбежна, к сожалению, смертная казнь в любом из благоустроенных государств. Но прежде чем прибегнуть к этому последнему безвозвратному средству, поищем одрать. Густым басом сказал из первого ряда местный коммерсант, седой тучный глухой старец, и тутчас же под его креслом сердито и хрипло тявкнул мопс. Генерал повсюду являлся с палкой, суховым рожком и старым задыхающимся мопсом. Оратор поклонился, приятно осклабившись. Я не имел в виду выразиться так коротко и определенно, но в основе его превосходительства угадал мою мысль. Да, милостивые государи и милостивые государыни, мы еще не говорили об одной доброй, старой, исконно русской мере о наказании на теле. Однако она лежит в самом духе истории великого русского народа, мощного своей национальностью, патриотизмом и глубокой верой в провидение. Еще апостол сказал ему же «урок, урок, ему же лоза, лоза». Незабвенный исторический памятник средневековой письменности Домострой с отеческой твердостью советует то же самое. Вспомним нашего гениального царя-преобразователя Петра Великого с его знаменитой дубинкой. Вспомните изречение бессмертного Пушкина, воскликнувшего «Наши предки, чем древнее, тем больше съели батагов». Вспомним, наконец, нашего удивительного Гоголя, сказавшего устами простого немудрящего крепостного слуги «Мужика надо драть, потому что мужик балует». Да, господа, я смело утверждаю, что наказание розгами по телу проходит красной нитью через все громадное течение русской истории и кренится в самых глубоких недрах русской самобытности.